Радио «Вера» представляет.
Часть восьмая. Подошла весна. В верстах в 60 от усадьбы Попельских, в сторону, противоположную от Ставрученков, в небольшом городишке, была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полной точностью ее чудодейственную силу. Всякий, кто приходил к иконе в день ее праздника пешком, пользовался 20 днями отпущения. То есть все его беззакония, совершенные в течение 20 дней, должны были идти на том свете на смарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первой зеленью и первыми весенними цветами. Над городом стоял радостный звон колокола, грохотали брички панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава Эннской иконы гремела далеко, и к ней приходили также негодующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса. В самый день праздника по обе стороны каплицы с польского часовни народ вытянулся по дороге несметную пеструю вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовую чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище нищих, протягивавших руки за подаянием. Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иоахимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле. Говор многоголосной толпы, выкрикивание евреев-факторов, стук экипажей, весь этот грохот, катившийся какой-то гигантской волной, остался сзади, сливаясь в одно беспрерывное, колыхавшееся подобно волне, рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и дело слышался топот пешеходов, шуршание колес, людской говор. Целый обоз чумаков выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок. Петр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом. Он то и дело запахивал пальто, так как было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли. Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился. Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только вверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножья этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках, и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню. «Подайте слепеньким ради Христа». День был холодный. Нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихою дрожью озноба. Тем не менее, даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания. Петр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился перед ним в виде этого страдальческого вопля.
«Что же ты испугался?» — спросил Максим.
«Это те самые счастливцы, которым ты недавно завидовал, слепые нищие, которые просят здесь милостыню. Им немного холодно, конечно, но ведь от этого, по-твоему, им только лучше».
«Уйдем», — сказал Петр, хватая его за руку.
«А, ты хочешь уйти? У тебя в душе не найдется другого побуждения при виде чужих страданий. Постой, я хочу поговорить с тобой серьезно. И рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердишься, что времена изменились, что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста. Ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав. Да, клянусь честью старого солдата. Всякий человек имеет право располагать своей судьбой. А ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе. Если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных, я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие. Слышишь ты меня, Петр Попельский? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу. Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: «Выбирай». Итак, тебе стоит захотеть... «Хёдор Кандыба, ты здесь?» — крикнул он по направлению к слепым.
Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:
«Тут я! Это вы кличете, Максим Михайлович?»
«Я. Приходи через неделю, куда я сказал».
«Приду, паночку!»
И голос слепца опять примкнул к хору.
«Вот ты увидишь человека», — сказал, сверкая глазами Максим, «который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю. А ты...»
«Пойдем, паничу», —
сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.
«Нет, постой!»
— гневно крикнул Максим.
«Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака. Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своей сытой завистью к чужому голоду».
Петр поднял голову точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукой деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих остановились и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью. Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели. С ним была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Петр был бледен, как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволнованно. Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади, среди слепых, поднялся говор из ссоры из-за данных Петром денег.